Здравствуйте. Мы начинаем программу телерадиокомпании «Эхо» беседы с владыкой Павлом. Наш собеседник, патриарх Экзархии Беларуси, митрополит Минский, Заславский Павел. Владыка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомню, что свои вопросы вы можете задавать по телефону, номер которого на ваших экранах. Но пока вы собираетесь с мыслями, я позволю себе задать первый вопрос. Владыка, 23 февраля начинается Великий пост. Казалось бы, такое время серьезное, сумрачное даже, говорят некоторые, ответственное. А вот почему-то в православной церкви это время радостно называют «весна духовная».
Вы знаете, во-первых, я хотел бы всех наших телезрителей поздравить с этим наступающим Великим постом. И обратите внимание, мы поздравляем с постом, да? Какое же оно грустное, какое же оно скорбное, если мы друг друга поздравляем. И накануне Великого Поста, в последнее воскресенье, которое называется «Прощенное воскресенье», мы просим друг у друга прощения. Мы стараемся забыть все обиды, которые были направлены против нас, или прощаем своим обидчикам обиды, примиряемся с ними и начинаем нашу жизнь с чистого листа. Вот вы понимаете, вот понять, что мне все простили, да? Но это может быть только, если я всем все прощу. Тогда я начну Великий пост с чистого листа. И, конечно, даже вот уже то, что вот я завтра начну свою жизнь, и у меня нет врагов, у меня нет недругов, да, против меня никто не восстает. Можете себе представить, да? Вот попробуйте осознать, что вот завтра, я сегодня у всех попросил прощения, а завтра вот у меня нету врагов. Никто мне не завидует, никто на меня не гневается. Слушайте, и я ни на кого не гневаюсь. Вот если мы хотя бы однажды попытаемся простить, то мы только тогда можем понять, какое особое у нас бывает благодатное настроение в первые дни Великого Поста. Хочется пожелать, чтобы мы и в последующие дни нашей жизни сохранили эту чистоту. Вот. Но что касается Великого Поста, я иногда говорю о том, что мы просим прощения накануне Великого Поста, в прощенное воскресенье. А вот в греческой церкви там несколько иначе отношение к этому дню, к прощенному воскресенью. Греки накануне поста всем желают каласара костей. Благоприятного вам поста, хорошего вам поста желают. Да, удивительно такое. Ну как это пост, вроде бы скорбь. Скорбь бывает только для тех людей, которые не вкусили этой радости от поста. А пост – это действительно весна для души. Мы же вот все представляем себе, что такое зимний период времени, когда вся природа замерзает, с деревьев опадают листья, стоят только стволы голые, да, вот все какое-то сумрачное зимнее такое стояние. А когда начинает распускаться листья на деревьях, когда начинают цветочки появляться и на деревьях, и на полях, и на земле, и совершенно по-другому ведь воспринимается мир, да, он какой-то становится теплый, радостный такой. Вот как весна для природы, когда вся природа воскресает, вся природа преображается, вот точно так же и для каждого из нас Великий пост должен быть вот такой весной, когда все злое, недоброе отмирает, и когда начинает все доброе, радостное, счастливое возрастать в нашей душе и в нашем сознании.
И такая надежда появляется.
Конечно. И надежда, и радость. Каждого человека мы должны, встречая, вот видеть в каждом человеке образ Божий, да, вот это же здорово, это приятно, это радостно, такое общение с добром, с вечным, со святым, вот, поэтому именно душа и радуется, и мы называем Великий пост весной для души. Конечно, это время, когда мы должны заглянуть в свой внутренний мир. Мы должны там немножко пошебуршить, посмотреть, где у нас еще что недоброе, что надо еще недоброе и злое выкорчевать, прийти на исповедь к таинству покаяния, вот рассказать об этой боли, искоренить вот эти страсти, пороки, грехи какие-то, очистить себя, вот, чтобы процветала наша душа. Вот тогда это действительно будет настоящая весна для души. А там впереди еще и величайший праздник – Светлое Христово Воскресение. Вот так хочется пожелать, чтобы в каждом из нас, в каждой душе вот эта радость о Воскресении Христовом, она пребывала, она будет пребывать, если мы будем к этому стремиться. Вот поэтому мы этот Великий пост посвящаем своей души. Каждый должен в первую очередь обратить на свою душу. Не искать где-то у кого-то чего-то, а в своей душе. Навести порядок, преобразить свою душу, преобразить свой внутренний мир. И тогда действительно Великий пост для нас будет радостным и благоприятным, и спасительным. Поэтому я вот этого всего и желаю всем вам, дорогие наши братья и сестры, наши телезрители.
Благодарю вас, Владыка. Вопрос наших зрителей. Фатине, 62 года, из Карелии. Можно ли заразиться через причастие?
Вы знаете, вообще это вопрос такой, который волновал, наверное, прошлое поколение еще, в 20 веке, когда бушевали страсти вокруг так называемой болезни СПИД или в западном мире AIDS, да, синдром приобретенного иммунодефицита. Вот. И тогда было много очень, знаете, дискуссий, а можно ли причащать, а нужно ли причащать. А вы знаете, в Советском Союзе бушевали неоднократно после революции эпидемии, то холера, то чума. Вот. Как в этом случае причащать, можно ли или нельзя? Вы знаете, надо сказать, что если человек не верит, что это тело и кровь Христова, заразиться можно. И не от этого. От тела и крови Христова не заразишься. Но если только у человека нет веры, что это тело и кровь Христова, лучше не подходить. Я иногда говорил, знаете, когда я нес послушание в Соединенных Штатах, там, знаете, какая была даже такая удивительная, поразительная, порочная практика. Как только стали говорить, ой, AIDS, СПИД бушует, ой... Вы знаете, в некоторых приходах, ну, слава Богу, в патриарших приходах такого не было, а в других приходах были такие, знаете, случаи, когда выходит батюшка причащать, вот, а рядом с ним выходит послушник, у него там, знаете, сосуд или ваза, и там много-много разных ложечек, да, и они все подписаны.
Персональные.
Да, и там, знаете, хлористая вода с хлоркой разведенной. Вот он там ищет так, а кто, о, миссис Мэри, так, где твоя ложечка, раз, причастил, и... Не просто причастил, берет, а вот так раз перевернул, не касаясь, и опять туда. Но вы знаете, но это, наверное, высшее проявление неверия. И, знаете, в советское время были случаи, когда специальные люди, уполномоченные по делам религии, они запрещали причащать людей. Это безобразие, это нельзя делать. Вот. И наши священники обычно в таких случаях говорили, слушайте, но вы переживаете, вот, что это может быть заразное для людей. Вы обратите внимание, что священники после службы, после литургии, эти дары потребляют. Вы видели хоть одного человека, священника, больного СПИДом, или холерой, или чумой? Да нет, такого не было. Тело и кровь Христовы – это дар Божий, это чудо Божие на земле, это цельбоносный источник, это лекарство, да, для души и тела. И не было еще такого случая. Я не слышал никогда. Вот вы знаете, мы даже вот на последнем архиерейском совещании, общаясь с архипастырями, тоже как на эту тему говорили, вот, и... Мы не слышали, никто из старшего поколения, никто не слышал такого случая, чтобы священник или епископ после причастия заразился холерой, чумой или СПИДом. Да не заражается, наоборот, исцеляется от тела и крови Христовой. Но если нет веры, то лучше не подходите. Вот поэтому не было таких случаев. И заразиться от тела и крови Христовой, конечно, нельзя ни в коем случае.
Вопрос из Астрахани. Лидия позвонила, спрашивает, отразится ли невенчанный брак на детях?
Вы знаете, ну, надо, наверное, исходить из того, а что значит таинство венчания, да? Вот об этом ведь идет речь. Невенчанный брак или венчанный. Ведь само таинство брака или венчания церковное, это не что иное, как особое церковное обращение к Богу с просьбой, чтобы Господь благословил новобрачных мужа и жену, вернее, жениха и невесту, чтобы они были мужем и женой. Они создают домашнюю церковь, они создают семейный союз, они спрашивают у Бога благословения на совместную жизнь. Они и спрашивают у Бога помощи в случае каких-то трудностей, неприятностей, дать им терпение, кротость, дать им мудрость создать эту семью. А когда родятся дети, благослови, Господи, воспитать в благочестии, в честности, в чистоте наших детей. Вот смысл таинства венчания, да, так кратенько, если сказать. И, конечно, когда люди спрашивают у Бога благословения, но, и обратите внимание, после таинства венчания надо и жизнь свою проводить в соответствии с учением церкви. Это не значит, что люди повенчались, и теперь все, в храм ходить не надо, исполнять заповеди не надо, живи как хочешь. Ты, знаете, вот так вот оградил себя этим таинством, да, как сегодня в светской жизни говорят, оберег какой-то получил, и все, и ты теперь вот в каком-то там панцире живешь. Нет, друзья мои. Если мы обращаемся к Богу, если мы просим, то надо и жизнь свою проводить в последующее время в соответствии с учением нашей церкви. Это значит, надо жить благочестиво, по-доброму, праведно, если хотите, даже свято. Вот тогда Божье благословение будет действовать и будет оказывать на нас положительное влияние. А на детях как отражается? Ну, если вы не спросили у Бога благословения, ну, тогда потом не вините Бога, что, Господи, почему так получилось, да? Если вы понадеялись на себя, на свои знания, свои силы, мудрость, ну, тогда, конечно, это будет отражаться на детях. Другое дело, что сразу иногда возникает вопрос, а несут ли дети ответственность за грехи своих родителей? Это другой разговор. Вот. Дети не несут ответственности за грехи родителей. Но, конечно, жизнь родителей непременно оказывает влияние на детей. Ну, самое прямое, если хотите. Да? И в переносном смысле, то есть в духовном смысле, и в обычном, человеческом. Конечно, дети ведь смотрят на родителей, как родители себя ведут. И дети сразу же делают оценку. А если еще между родителями есть какое-то разногласие, то ребенок сразу на этом начинает играть. Ага, мама не разрешила, а папа разрешает. Ага, значит, будет ребенок уже манипулировать настроениями родителей. Поэтому, конечно, от родителей зависит жизнь детей и их воспитание. Вот. И, конечно, когда, знаете, мне приходилось слышать, когда спрашиваешь ребенка, зачем ты куришь? Ты же такой маленький, ты уже куришь. Вот. Нельзя, вредно. Да. А он говорит, да мне мама тоже с папой говорят, вредно курить. А сами-то курят, понимаете? То есть родительский пример, он для детей является авторитетом. И если родители говорят, не пей, не кури, а сами пьют и курят, ну какое же тогда воспитание, да? Говорят, это не делай, а сами делай. Конечно же, пример родителей очень сильно сказывается на детей. Поэтому венчанный или невенчанный брак, а на детях это все равно будет, конечно, отражаться.
Вопрос из Челябинска от Владимира. Можно ли соборываться во время каждого поста? И можно ли вливать масло от соборования в новое масло?
Вы знаете, Владимир, но мы как-то уже говорили на эту тему, да. Тем более, что сейчас начинается Великий пост. Но надо сказать, что само таинство соборования, или как у нас сегодня так называется, соборование, вот, оно было основано еще в древнее время, да, еще во времена апостолов. Апостол Иаков говорит, аще болит кто от вас, да призовет пресвитеров церковных и помолится о вас, и поможет вас елеем радости, и Господь врачует ваши души и тела. Вот соборно совершались. Но обратите внимание, это таинство елеева освящения, так оно называется на церковно-славянском языке, или, как в народе говорят, соборование. Почему соборование? Да потому что приходили 7 священников. Соборно 7 священников. В этом чине есть 7 чтений Евангелия, апостольских посланий, 7 молитв читается. Читается над болящим, который уже не может ходить, передвигаться. Вот над ком совершалось в древние времена это таинство. А вот в середине 20-го столетия в русской церкви это таинство стало совершаться уже в храмах практически повсеместно. Сегодня оно совершается повсеместно. И в некоторых храмах и один раз Великим постом, а в некоторых и два раза, а в некоторых каждую неделю Великим постом и в другие посты. Понимаете, немножко вот утратило глубину смысла этого таинства. И поэтому у нас сегодня такие возникают вопросы. А связаны эти вопросы еще и с тем, что некоторые священники говорят о том, что в этом таинстве якобы все грехи прощаются, даже забытые, да? Но это, если хотите, очень грубая натяжка, я бы даже сказал, профанация этого таинства. Нет, друзья мои, ведь смысл заключается покаяние не в том, чтобы я стесняюсь или забыл, как будто где-то как-то, и вот мне теперь все простится. Нет, и смысл покаяния совершенно в другом заключается. Смысл покаяния – найти вот эту вот, этот вирус, эту бациллу, вот, и ее из своего сердца надо вот выкручивать, да. Тогда не будет никакой последующей болезни. А пока в моем сердце где-то гнездится этот корешочек греха, страсти, он будет все равно производить боль в моей душе, в моем сердце. Он будет все равно вредить моему нормальному, здоровому состоянию и души, и тела. Вот в чем покаяние. Надо выкорчевать эти все самые-самые глубинные корешочки. Вот, а тут вдруг я забыл, я сейчас приду, и все, я стал прям чистеньким. Знаете, вот какое-то такое привнесение и протестантизма, даже если хотите что-то такое языческого отношения к этому таинству. Но если вы действительно больны, ну, есть такая практика. Вот. Ну, в целом мы не видим какого-то такого, знаете, глубинного, что ли, нарушения. Но есть боль, но приходят люди, просят. Ну, священники по своей, может быть, любви к людям проявляют и совершают это таинство. Но есть желание, сходите. Запрета нету на то, что не более там или не менее одного раза, или там не более двух или одного раза. Нет, запрета нет. Но мы говорим, если вы физически здоровы, идите на покаяние. Приходите к таинству исповеди. Исповедуйтесь. Вот это важно. А уж когда вы перестали ходить или не в состоянии идти, тогда призовите пресвитеров, церковных священников, и они тогда над вами совершат это таинство. А здесь уже такая натяжка, а тем более, знаете, и детей ведут на это таинство, да, на совершение Великим постом, и дети мучаются, стоят, знаете, вот, и у них такое, знаете, чувство. И вот они, а таинство ведь это продолжительное, да, особенно если один священник, а много людей, ему надо помазать всех, вот, и по много раз, вот, и это все затягивается, и особенно у детей, у молодых это вызывает такое чувство отторжения. Поэтому будьте внимательны, вот, не перегрузите детей. Вот, если взрослые, может быть, выдерживают там постоять час, два, три, вот, а в некоторых храмах и больше, дольше еще совершается, а вот над детьми этого, я думаю, не следует делать, иначе у них появится чувство отторжения. Если вы их сегодня перегрузите, то в следующий раз они будут искать любой повод, чтобы не ходить в храм. Поэтому здесь нужна мудрость. Ну, а то, что касается вливать масло с оборванным в другое масло, ну, а смысл какой в этом?
Это ведь, как бы приумножить святыню.
Да, ну, вы понимаете, утрачивается смысл. Этот елей освящается для того, чтобы потом в последующее время, если у вас там что-то заболит, там, помазать какие-то больные части тела своего, можно. Вот. Есть разные суеверия, которые примешиваются к этим таинствам, но я о них не буду рассказывать.
Вот интересный вопрос. Наталья, 38 лет, из Уфы. Может ли православный человек работать адвокатом?
А почему же нет? Может. И адвокатом может работать, и судьей может работать. Вы знаете, все профессии могут занимать православные люди. А, наверное, вопрос должен быть такой, какое отношение должно быть к этому? На любой должности, в любой профессии православный человек должен быть честным, добросовестным, трудолюбивым. Вот, наверное, так кратенько вот эти качества. Честным, добросовестным, трудолюбивым, неподкупным, вот, не мздоимцем надо быть. Будешь исполнять честно возложенные на тебя обязательства гражданские или государственные? Ну, а почему бы и нет? Можно?
Клавдий, 74 года, из Белгорода, спрашивает, можно ли просить Бога, чтобы он научил молитве?
Ну, почему же нет? Молитва – это очень, как мы уже сегодня говорили, сегодня и в прошлый раз, молитва – это чрезвычайно важно для каждого человека. Молитва – это богообщение. И поэтому, конечно, Господи, научи меня творить волю Твою. Помоги мне, Господи, как правильно к Тебе обращаться в молитве. Да, конечно, есть у нас учение Церкви о молитве. И, конечно, молитва, как наше православное богословие различает, она бывает молитва словословия, хвала, благодарение Богу. Вот. Молитва бывает просительная, о чем-то мы можем просить Бога. Вот. Рабская бывает молитва даже. Да. Вот. Я для себя что-то уж очень буду просить. Вот. А, конечно, самое важное, самая главная молитва – это слава, хвала и благодарение Богу. Совершенно не случайно самая важная часть всего годичного круга и, конечно, ежедневного – это таинство Евхаристия у нас совершается в церкви. То есть благодарение Богу, хвала и благодарение Богу – вот это самое важное. Мы в этом случае уподобляемся ангелам, которые прославляют всегда Бога. Поэтому это самая возвышенная, считается, молитва у нас.
А вот Сергей, ему 30 лет, из Иркутска, волнуется. Бывает, что во сне видит могилу родителей своих. Как к этому относиться?
Но вообще мы к снам стараемся и сами относиться, и людей призываем относиться, знаете, без какого-либо особого предвзятого или особого мнения, отношения. Знаете, как добрые пастыри говорят, встал от одра, а вдруг ты вспомнил, что тебе что-то приснилось, забудь об этом. Забудь, потому что, ну и с психологической, с медицинской точки зрения, люди, которые занимаются человеком и изучают его характер и свойства, те говорят о том, что мозг у человека всегда работает. Вот те чувства, те восприятия, те мысли, которые были в течение дня, они могут, продолжаясь в сонном состоянии, они человеку напоминают что-то, чего-то, какое-то происходит наслоение. До конца, насколько я понимаю, этот вопрос не изучен, вот, но настолько человеку свойственно, характерно и известно, вот, это продолжение работы человеческого мозга. Поэтому, конечно, мы говорим о том, что есть вещи какие-то сны, которые от Бога, но если они действительно бывают такие, а история христианской церкви знает об этом, вот, то Господь даст и разумение, и даст понять, если это от Бога. Но в этом случае мы говорим, чтобы не заблудиться, чтобы не споткнуться, лучше с нам не верить. Поэтому не верьте с нам. Вот. А то, что приснилось, ну что делать? Забудьте, начинайте день трудовой.
Вопрос из Йошкар-Олы. Валентина, 82 года. Опять беда, владыка. Внук наркоман, пропал. Матушка не знает, как за него молиться. То ли о здравии, то ли за упокой.
Ну, вы знаете, это примерно то, что мы говорили в прошлый раз в отношении тех, кто злоупотребляет спиртными напитками, также и наркомания. Пока человек сам не поймет, что он болен, излечить его бывает очень сложно. Вот. И, конечно, в этом случае молиться. Но то, что он пропал, если нет свидетельства о том, что он погиб или умер, но мы в таких случаях рекомендуем молиться как о живом. Потому что все равно помните, что у Бога нет мертвых, у Бога все живые, поэтому лучше молиться о здравии, а там Господь сам откроет.
Олимпиада, 74 года, из Рязани. Спрашивает, что это за число такое, 666, и как относиться к новым паспортам?
А вы знаете, Олимпиада, но мы уже тоже много-много раз на эту тему говорили. Вот. И знаете, почему-то многие люди, которые приходят в храм или стараются и хотят быть христианином, вот происходит где-то в какой-то период времени какой-то такой надлом. Особенно это происходит в том случае, если у человека нету хорошего, доброго пастыря или наставника, который должен вам сказать: «Олимпиада, забудьте вы об этих цифрах, забудьте вы об этих паспортах». Вы понимаете, если бы это было принципиально для каждого из нас, то непременно Христос Спаситель сказал бы нам об этом. Вот вы слышали что-нибудь от Христа Спасителя или в Евангелии читали когда-нибудь о том, что паспорта не берите, да, компьютеры не открывайте, телевизор не смотрите, да, эту цифру 666 не принимайте. Это все наслоение человеческое, и оно никакого отношения не имеет ни к душе человека, ни к спасению. Но если только человек начинает зацикливаться, как сегодня принято говорить, на этом, обращать на это внимание, то не только цифра 666, и девятка, и восьмерка, и семерка, и любая другая цифра, она вас может сбить с правильного пути. А враг рода человеческого, дьявол, он сделает все возможное, чтобы не только на цифрах, но и на каких-то красках, и на каких-то знаках, и на каких-то там еще других предметах отвлечь вас от самого главного, от спасения своей души. Вот. И вспомните слова Христа Спасителя, ведь Он сказал очень важные мысли своим апостолам, а через них и всем людям последующих поколений. Очень важно, сказал Он нам, о том, что у нас будут спрашивать на страшном суде. Вот вы знаете, я часто беседую, особенно с молодыми людьми, которые или учатся в школах, в институтах, или уже окончили, кто вот только прошел этот курс обучения. Говорю: скажите, вот что для каждого студента накануне экзаменов хочется знать? Что вот для них может быть самым таким приятным и радостным? Да, наверное, если они узнают, какие будут вопросы на экзамене, и что им попадет. А почему? Да потому что если я буду знать, о чем у меня будут спрашивать на экзамене, я к этому буду готовиться, да? И значит, я тогда хорошо сдам экзамен или контрольную работу. Вот если я буду знать задачки или вопросы, подготовлюсь, значит, я сдам. Вот Христос Спаситель предупредил всех нас, жителей земли: знайте о том, что будет страшный суд для каждого человека. И Он по Своей неизреченной божественной любви людям рассказал о том, что будут спрашивать у нас на страшном суде. Так вот, там как раз в этом перечне нету ни паспорта, ни 666, ни других каких-то ИНН, там и других номеров. Об этом Он не говорил. А Христос Спаситель сказал, о чем будут нас спрашивать на страшном суде. А напоил ли ты жаждущего? А накормил ли ты голодного? А приютил ли ты странника? А посетил ли ты болящего в больнице или сидящего в темнице? Вот о чем буду спрашивать, друзья мои. Дела добра, милосердия. Вот о чем будет спрашивать Господь нас на страшном суде. Поэтому надо сделать все возможное, чтобы мы сказали: Господи, да, я жил так, как Ты говорил. Ты призывал, Господи, жить и исполнять заповеди Твои. Да, Господи, я люблю Тебя, я люблю ближних моих. Я никого не убил, не украл, не прелюбодействовал. Я не возжелал ничего другого. Я приютил странника, я, Господи, посещал больницы, я кормил и поил жаждущих и голодных. И Господь скажет: вот, благословенные, войдите в радость Отца Моего Небесного. Да? Вот что надо, к чему стремиться и о чем надо помышлять. А то, что идентификационные номера эти, 666, друзья мои, это такое, знаете, такая уловка, крючок для того, чтобы всех нас отвлечь от самого главного, от спасительного пути. Поэтому отбрасывайте все вот эти, знаете, все эти плевелы, всю эту пену сдувайте, не обращайте на это никакого внимания. Для души, для спасения это никакого значения не имеет.
Вот это и все-таки вот такая житейская ситуация. Были вопросы от телезрителей: если при регистрации автомобиля выдали номер с тремя шестерками, как быть?
Ну и что? Ну какое это имеет значение? Понимаете, В Апокалипсисе, или, который был написан апостолом евангелистом Иоанном Богословом, там сказано о том, что это число зверя. Но ведь так же, как и это число, так же, как и другие части и содержания Апокалипсиса, до сих пор ведь нам не открыто. Это является сокровенной тайной. Вот. А что касается ветхозаветной истории, то ну, царю Соломону приносили дары. Золото приносили, жертву приносили ему, или взносы. Да, вот это было число этих унций, количество золота. Вот, 666 сиклей было. Вот обязательно там, допустим, плата этого взноса. Да, ну и что? Это не имеет абсолютно никакого значения для спасения души человека. Так что, друзья мои, вот. Но имейте в виду, еще есть одна такая маленькая деталь. Вот если вам скажут, мы вам не дадим паспорт, если вы не отречетесь от Бога, вот тогда дело другое. А тут вам выдают паспорт, ну и что? Нас же никто от Бога-то не заставляет отказываться. Мы же не отказываемся от Бога. Поэтому, друзья мои, если, конечно, скажут, мы вам дадим вот это, но при условии, что вы откажетесь от Бога, то тогда не только паспорт, тогда вообще и хлеб, наверное, не надо брать, если от нас будет, нам будет поставлено вот такой жесткий, знаете, жесткое условие такое, отказаться от Бога. От Бога, конечно, ни в коем случае нельзя отказываться, ни при каких условиях. Вот. А все то, о чем мы сегодня говорили, это все имеет, знаете, как пена, пройдет оно, вот это все. Главное идти по евангельскому пути. Жить надо правильно, свято, благочестиво, исполнять заповеди Господни, жить в соответствии с Духом Евангелия, а все это остальное уйдет в небытие. И вот старшее поколение может вспомнить, что я вот, допустим, вспоминаю еще 60-е годы, когда, знаете, столько было нечто подобных, вот там, я сейчас не буду просто задерживать ваше внимание, вот, а было столько разных пунктов, которые надо было обойти, там и святитель Тихон такой-сякой, потом патриарх Сергий такой-сякой, там обновленцы, потом там эти декларации, потом канонизация святых. Знаете, ну столько условий было выставлено нашей церкви. Все это сегодня это уже как диковинка вспоминается, да? А тогда тоже это волновало людей. Ух, как сегодня эти паспорта. Но сегодня, завтра мы, друзья мои, поймем, что все это пена, приходящая. А самое главное, все это отвлекает нас от самого главного, от спасительного пути. И мы тратим время понапрасну. А можно это время тратить на чтение Священного Писания, на чтение наследия святых отцов, на время совершения добрых дел, хождения в храм для молитвы. Вот это отвлекает нас от молитвы. Это 100%. Проанализируйте, подумайте.
Благодарю вас, Владыка, за беседу.
Спасибо вам. Как всегда, дорогие друзья, желаю вам всего самого доброго. Пусть благословение Божие пребывает со всеми вами, и пусть наступивший Великий пост для каждого из нас будет временем благоприятным, временем спасительным и весной для наших душ.